тот весенний день у меня разболелась рука. Полгода назад, будучи в командировке в Москве, я неудачно упал. В итоге перелом лучезапястного сустава, гипс, в котором я работал все 2 месяца командировки. Перелом сросся идеально, не болел, не беспокоил, и вот на тебе. На любое движение большим пальцем – болезненный щелчок. Стоит потянуться с просони – адская боль. Печатать текст на сенсорном экране телефона стало невозможно. И так 2 недели. В этот проклятый день я проснулся от боли и понял – велика моя глупость. А отступать некуда, придется идти к остоправу. Будучи немного с бодуна, я оставил автомобиль на стоянке и поехал маршруткой. Взяв талон, я посмотрел номер кабинета. Ага, 507-й. Значит, 5-й этаж. Поднялся я на лифте. Двери, открывшись на 5-м этаже, предоставили моему взору 2 приколоченные доски, перекрывающие выход. Сматерившись на тупых джамшутов, я пролез под досками и осмотрелся. Дверь напротив выбита. Окна зияют пустыми рамами. По полу ветер гоняет листву. Хотя на дворе весна. Давненько я не был в нашей поликлинике. 10 лет, если не больше. Перелом и то лечил в Москве. В суровые 90-е здесь веселее было. Видимо, ремонт прошел с применением нанотехнологий. Хотя, может, мне на 2-й этаж? Нет, на валяющейся двери написано 540. По полу пробежала крыса, и я брезгливо отошел к лифту. Может, ну его нафиг, подумал я, эту вашу бесплатную медицину. Там, где должна была находиться кнопка вызова лифта, густым слоем была наложена шпатлевка. Черт с ним, решил я. Спущусь пешком, но сначала поищу травматолога, а потом сразу к главврачу. Такой беспредел в лечебном учреждении, уму непостижимо. В коридоре стоял запах тухлятины, прелых листьев и сгнивших матрасов, и ни одного человека. Некоторые кабинеты были распахнуты, другие наглухо затворены. Вот ворюги, а ведь 1-й этаж сверкает пластиком, белые потолки, пластиковые окна, на маникюренная регистраторша сверкает фарфоровой улыбкой. Ох, показушники. Сделали для комиссии, а выше не пускают. Сразу в сауны. Я зло сплюнул на лежащую под ногами дверь с надписью 512. Значит, по логике, мой кабинет рядом. За поворотом я увидел людей. Ну, наконец-то. Все мирно сидели на ублюдочных лавочках из кожзама и обреченно смотрели в стену. 10 человек, кажется. Кто к травматологу крайний? Бородатый мужик с огромными кустистыми бровями ответил глухим прокуренным голосом. «Все к патологоанатому!» Он повернул голову и посмотрел на меня пустой глазницей с мерзко сочащейся кровью. Кровь сочилась из многочисленных ожогов и порезов сквозь дыры в одежде. С моей стороны, прикрытой волосами, свисало полуоторванное ухо. «Да его на каталке в реанимацию надо, а он в очереди сидит. Вот тебе и бесплатная медицина». «Докатились!» Сдерживая рвотные порывы, я пробормотал. «Да, братишка, патологоанатом тебе в самый раз». Я еще раз осмотрел очередь. Кто-то изрезанный, кто-то обгоревший. У одной женщины вместо ног обрубки, из которых хлещет кровь. Бабушка рядом заботливо придерживает вываливающиеся кишки. «Да с таким не живут. Они сидят, как ни в чем не бывало, только что хвори не обсуждают». Я переспросил. «В 507 есть кто?» Молчание. «Оно и логично». Эп с такими болячками тоже особо не болтал бы. Намереваясь обматерить ленивого эскулапа, я дернул дверь и застыл. Мужчина в белом костюме покачивался на веревке, весело выпучив глаза и высунув язык. «Ходяков Игнат Юрьевич», — гласил бейджик. На моем талоне значилась та же фамилия. «Вылечил руку, называется!» Мой голос от страха и злости дал петуха. «Гребаный бардак!» «Надо найти хоть кого-нибудь, чтобы помогли тем доходягам, чтобы сняли доктора, вызвали полицию, да хоть что-то сделать!» Захлопнув за собой дверь, я понял, что один я уже никуда не пойду. У меня началось что-то близкое к ступору и к истерике одновременно. Я осмотрел еще раз толпу коллег и с моей стороны с краю увидел красивую брюнетку в темно-красном платье и с добрыми глазами. На вид она была целая. А это уже плюс. Я плюхнулся рядом с ней. «Слушайте, девушка, как вас зовут?» Мой голос дрожал.
«Алевтина».
«Меня Лёша». И тут меня прорвало. «Аля, я сойду с ума. Мне нужен хоть один нормальный человек. Врач там или медсестра, или на худой конец долбанная уборщица баба Клава. Ворчливая, полная, знающая все на свете. И чтобы она не придерживала кишки и не болталась в петле под потолком. Я боюсь. Пойдем со мной, а?»
«Я не могу. У меня ноги не ходят. Еще с утра садилась в маршрутку, а сейчас не ходит. И к тому же,
Она кивнула на очередь.
«Скоро наши врачи придут».
«Да пока они придут, тут все передохнут». Я успокоился и облокотился на стену.
«Аль, ты куришь?»
«Курю».
Решив, что от сигарет обстановка хуже не будет, я достал початую пачку и протянул ей. Очередь оживилась.
«Молодой человек, а можно мне?»
«И мне».
«Я бы тоже не отказалась».
Пройдя по рукам, пустая пачка полетела в угол. «Да, надо что-то решать», — думал я, затягиваясь горьким дымом. Из-за угла вышли два здоровых мужика с каталкой, скальпелями, ножами и прочим инструментом. Оба в светло-зеленых костюмах. Очередь устала и, как-то обреченно, посмотрев на них, продолжила тянуть сигареты.
«Алексей!» – девушка нервно потушила окурок. «Мне страшно, я не хочу это видеть».
«Да что ж бояться, сейчас всем помогут, а потом и нам подскажут выход». Начал я ее успокаивать и осекся. Одноглазый бородач, бывший первым в очереди, разделся и лег на каталку. Глаза закрыты, руки по швам. А врачи деловито начали его вскрывать. Вот уже вскрыта грудная клетка, руки сортируют внутренности по тазикам. И я понял, это не просто врачи, это патологоанатомы. Безумные патологоанатомы, вскрывающие живых людей. Я зашептал:
«Аля, Алечка, валим отсюда, пока не поздно». «Мне нельзя, мне туда».
Она показала на маньяков.
«Побудь со мной, ты живой, тебя не тронут, а мне страшно».
Это ее «ты живой» меня окончательно разозлило. «Твою мать!» Зарычав, я взвалил девушку на плечо. Спина тут же испачкалась чем-то липким, просачивающимся сквозь красное платье на груди. Стараясь не думать, что это, я рванул по коридору прочь из этого ада. Входная дверь была закрыта. Все. Приплыли. Раздался скрип. С ближайшего кабинета выглянул двухметровый мужик. Не иначе, ряженый. Все тело покрывало шерсть. На голове рога, вместо носа пятачок. «Интересный костюм», – подумал я отстраненно. «Эй, рогатый!» – черт оглянулся. «Помоги дверь открыть».
«Тебе открою. Тебе здесь не место. А девушку оставь».
«Брось шутить, а то перекрещу». Не знаю, почему я вспомнил эту фразу. То ли Гоголя перечитал, то ли Высоцкого переслушал. Но рогатый пожал плечами и одной рукой сорвал амбарный замок.
«А девку оставь. Пожалеешь. Ей в котел пора».
«Лёша», – раздался жалобный голос. «Бросьте, вам жить надо».
По лестнице поднимались еще двое. Поняв, что это ни хрена не ряженые, я самым натуральным образом обгадился, а черт с лестницы произнес:
«Мы тебя не тронем, а вот Алевтину оставь».
«Хрена вам, подворотник!» – злобно зарычал я и рванул обратно. Патологоанатомы разделывали бабушку, а рядом вертелся висельник в белом халате и конючил:
«Ребят, меня вообще-то вне очереди надо, я ж медработник».
Увидев его просто так расхаживающего с веревкой на шее, я чуть повторно не наложил в штаны. Забежав в 507, я рванул к распахнутому окну. А там, на улице, на свободе, заканчивалась осень и раздавался запах тлена. Я не знал раньше, как он пахнет. Так вот, тлен пахнет прелой листвой, землей и спиртом. И легкий запах тухлого. На облезлых деревьях сидело воронье. И куда делась весна, радовавшая меня буквально час назад? Я снял Алевтину с плеча, вынул свой брючной ремень и пояс ее платья, мокрый от крови. И я решил ни за что не отдавать ее монстрам, спасти во что бы то ни стало, пусть и ценой своей жизни. Я никогда не был героем, убегал даже от уличных драк в детстве. Но сегодня я понял, ради нее стоит умереть. Привязав девушку к себе так, чтобы она была впереди меня, спиной ко мне, я поковылял к окну.
«Лёша, оставьте меня, не надо».
«Заткнись и слушай». Я был уставший и злой. Мой голос дрожал от страха.
«Сейчас мы отправимся в полет. И не вздумай пошевелиться. Угробишь обоих. А тебе здесь не место. У тебя глаза красивые».
С грузом на груди я взгромоздился на окно. Встал в полный рост, лицом к двери и прыгнул спиной вниз. У меня нет шансов выжить. Но мое тело смягчит падение девушки. И, может быть, она сходит потом на мои поминки. Главное – упасть спиной. Долгие секунды полета я видел блеклое небо и белоснежного мужика с огромными пушистыми крыльями. Он ухватил нас за пояса. Следом подлетел второй такой же, потом третий. И я почувствовал, что мы летим вверх и вправо. Если есть черти, то почему бы не быть ангелом, подумал я.
«Самопожертвование – высшее проявление любви», услышал я неимоверно добрый мягкий голос. «Ты спас!»
Потом меня вырубило. Очнулся я в больнице, на этот раз в нормальной. Оглядев себя, я обнаружил, что забинтовано почти все тело. На ноге гипс, рука перевязана, грудь что-то сдавливает. «Где Алевтина?» Надо мной склонилось лицо в маске. «Какая Алевтина? Вам отдыхать надо». Сзади раздался второй голос.
«Маш, как его зовут?»
Ответил я сам. «Соболев Алексей Петрович».
«На втором боксе ваша Алевтина. Тоже Лёшу спрашивала. Вас, наверное».
«Жива?»
Я задал самый глупый вопрос.
«Жива, жива. Еле вытащили. Отдыхайте. После поговорим». «С меня коньяк».
Я с облегчением откинулся на подушку. Через 2 недели я уже мог перемещаться на костылях, кое-где начали проходить ожоги. И хотя врачи ворчали, все время я проводил у постели Алевтины. А через месяц она приехала ко мне в палату на инвалидной коляске. Друзья принесли мне ноутбук, и я прочитал про ДТП, в которую угодила наша маршрутка. Пьяный водитель КамАЗа размазал нас по асфальту. Что-то загорелось, случился пожар. Из 9 пассажиров микроавтобуса выжили только 2. Я и Алевтина. Оба водителя погибли. Я пролистывал фото с места происшествия и узнавал людей, сидящих в той очереди. Бровастый бородач был виновником ДТП. Бабушку выбросил на асфальт, по пути распоров ей живот. Кстати, Ходяков повесился в то утро от несчастной любви. Правда, не в кабинете, а у себя дома. Об этом я узнал из разговоров медперсонала. Меня выписали через 4 месяца. Алевтина выехала через 1.5 года на инвалидной коляске. На ней же моя будущая жена въехала в ЗАГС. Как-то после нескольких операций, прогуливаясь по парку уже на своих ногах, Алевтина рассказала мне о том, что было с ней. Ее воспоминания полностью совпадали с моими, за исключением одного момента. Ей, как и остальной очереди, дали направление в морг.
«Знаешь, как мы тебе завидовали? Ты-то был живой».
Всем спасибо за прослушивание. Лично мне очень понравилась эта история. А вам? Ставьте лайки и подписывайтесь на «Бульварные ужасы». Дальше будет интереснее. Услышимся.